Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст. А так само удільники нашої сьогоднішньої гуторки, політичні оглядальники Радіо «Свобода» Сергій Навумчик і Валер Карбалевич. На 92-м годі життя помер Михаил Горбачев, перший і опошній президент Советского Союзу. Якое значення гэтая фігура, гэты палітык меў для Беларусі? Давайте пагаворым менавіта пра Беларусь. Зараз вельмі шмат гавораць пра яго ролю ўвогуле ў сусветнай палітыцы, у гісторыі таго ж Савецкага Саюзу. Але давайте абмяжуемся вот як бы нацыянальным поглядам. Ён часам не супадае з вот этымі як бы глабальнымі поглядамі. Ну, умоўна кажучы, вот напрыклад, для немцаў Гарбачоў відавочна адназначна станоўчая постаць. Ён как бы дал магчимость им объединяться. А для белорусов, сдается, вот это такая, таки образ инь-янь. Тут есть и черное, есть и белое. Тем не меньше, Валер, ваш погляд на Михаила Горбачева?
Ну, бачите, лёс Михаила Горбачева – это такая добрая иллюстрация к тому, какие могут быть непредбаченные наступствы тых дзеянняў, якія ладзіць палітык, калі палітык спрабуе неяк стварыць больш лепшую сістэму, а ў выніку яна развальваецца. Гарбачоў хацеў аднавіць Савецкі Саюз, стварыць сістэму больш справядлівую, а ў выніку гэты Савецкі Саюз разваліўся. І Гарбачоў шчыра не разумеў, што дэмакратычнага Савецкага Саюзу ў прынцыпе не можа быць. Савецкі Саюз мог існаваць толькі як таталітарная дзяржава альбо разваліцца. А Гарбачоў імкнуўся стварыць некую такую сістэму, якая ў прынцыпе не магла існаваць. І што тычыцца таго, як ацэньваць яго сёння з гледзяшча Беларусі, нацыянальных інтарэсаў, я тут не бачу нейкіх чорных варыянтаў, тут усё белае. І мне падаецца, гэта ацэнка будзе адназначна па ўсіх былых рэспубліках Савецкага Саюзу. Я бачыў некае даследаванне некалькі гадоў таму, сацыялагічна, дзе задавалі пытанне, як вы ставіцеся да таго, што Савецкі Саюз разваліўся і з'явіліся незалежныя рэспублікі, незалежныя дзяржавы. Толькі ў адной Расіі гэта ацэнена негатыўна. Ва ўсіх астатніх постсавецкіх дзяржавах гэта ацэнена пазітыўна, ў Беларусі таксама. Вось. Таму Гарбачоў постаць абсалютна пазітыўная, абсолютно со знаком плюс для белорусских национальных интересов.
Ну, справа в том, что у социальных сетках, у информационной просторы на самом речь гучать вельми розные голосы и вельми критичные. Ну, я читал, что вы писали, Сергей, я вот зараз почу Валера, так что мне, видать, доведется побыть адвокатом дьябла, критиком Горбачева, и я могу перелечить, какие как бы, что ему закидается. И вот, коли брать в отгуки, то яны далеко не все становчие, причем миновито, что тычется Беларуси. Первое обвинувачивание ему – это Чернобыль, як он себе поводил, як он дозволял тое, што рабілася ў Беларусі, там эта маніфестацыя на 1 траўня ганебная і самазабойчая для людзей, тое, што не давалі ёд, вот яму это выставляецца ў віну. Другі момант гэта, ну, он можа не такі востры, але тым не менш сухі закон. Он тады выклікаў велізарнае раздражненне вельмі многіх сваёй дзікасцю, недарэчнасцю і гэтак далей. Акрамя таго, ну вот як бы падмуркі эканамічнага крызісу згледзячы многіх, тое, што пачалося з 92-го году, гэта было закладзена недоречными экономичными реформами, якія Горбачёв рабіў напрыканцы 80-х. Вось як бы некі пакет абвінавачванняў, крытыкі. Ну і ускосна тое, вот, пра што сказаў Валер, для многіх, ну, то есть так, ёсць кола людзей, якія ўвогуле кажуць, што пачвара, д'ябал разваліў наш любімы Савецкі Саюз, ну это каму як, у асноўным сапраўды расейцам, але некаторым слабы цар. Вот это як бы это не тое, што папрок, але это як бы так само критерии оценки, и, дарэчы, мы бачим, як, скажем, у того же Лукашенки, над ним вельми давлеет синдром Горбачева. Не хочу быть таким. Не хочу, каб улада высыпалася, як песок праз руки. Вот. А у него высыпалася. Сергей, что вы можете сказать на вот эту критику?
Ну, я часткова погодился б с гэтым. И найперш я погодился б с тем, что, конечно, самый такой серьезный попрок, який можно выставить Горбачёву менавіта з Беларусі, гэта Чарнобыль. Хотя трэба признать, что поделить адказнасць з ім павінны і тагачасныя кіраўнікі, найперш Слюньков, был першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі, які вось недавно пайшоў у лепшы свет, і іншыя кіраўнікі. Але вот парадокс у тым, што Гарбачов, які абвесціў як бы новую эпоху, эпоху галоснасці, фактычна ён і першы, хто, скажам так, не вытрымаў гэтага экзамена. Прыгадаем, што ягоны выступ па тэлебачанню, зварот да савецкага народа, адбыўся толькі праз тры тыдні пасля выбуху на Чарнобыльскай АЭС, а канкрэтна 15 мая 86 года, прычым палова гэтага выступу, я вось сёння прачытаў стэнаграму, там прысвечаная, так сказаць, ну, спрэчцы з захадам, які вось хоча скарыстаць гэтую аварыю, каб абвінаваціць там савецкае кіраўніцтва і гэтак далей, гэтак далей, гэтак далей. Тут, канешне, спрацавалі абсалютна тыя стэрэатыпы, якія, ну, дзейнічалі ў Савецкім Саюзе ўсе гэтыя дзесяцігоддзі. І, у прынцыпе, вот гэтую сітуацыю з Чорнобылем, вот менавіта мне, я её ведаю, ну, прабачце, можна сказаць, нават не па днях, а па хвілінах, таму што ў свой час, калі я быў членам камісіі, гэтай часовай камісіі Верховнага Савета па расследаванню дзеянняў службовых асоб падчас Чарнобыльскай атамдыстанцыі, падчас аварыі, мне даводзілася шмат з кім сустракацца, у тым ліку з Гарбачовым, калі Гарбачов быў, ну, поўны сваёй вазе, ён быў і генсекам, это быў люты 91-го года, ён яшчэ быў і генсекам, і прэзідэнтам СССР. І я мушу сказаць, што, ў прынцыпе, у мяне засталіся, ну, скажам так, мягка, не самыя лепшыя ўспаміны ад той сустрэчы. Але, вот, калі я пра гэта думаю, я раблю крок назад і спрабую ўявіць, ну, а што было б, калі б на месцы Гарбачова, скажам, быў таварыш Грышын. Грышын, першы сакратар Маскоўскай гаркома партыі, які член палітбюро, які якраз і заняў бы пасаду Чарненкі, генсека, калі б не абралі Гарбачова. Ці не здарылася б так, як здарылася ў свой час з Сімі-Палацінскім, з іншымі катастрофамі,
з Чэлябінскім?
Маглі б ўвогуле сказаць, пардон, у нас, ну, адбылася нейкая там неувязачка, так сказаць, да, там штосьці на блоку, а што ў вас там Фінлянды і ў Швецыі нейкая радыяцыя? Ну, прабачце, вы, так сказаць, это ваша тэрыторыя, мы гэта не кантралюем. Паставіць тры дывізіі ў ачапленне каля Прыпяці, каля горада Прыпяць, і всё. І ніхто б не проста праз тры тыдні, а праз тры гады не мог бы даведацца. Дык вось, часам, калі мы ацэньваем дзеянні палітыку, мы павінны гаварыць вось і гэта ўлічваць. Але вось калі вярнуцца да таго, што сказаў Валер Карбалевіч наконт светлага, я хацеў бы сказаць, што найперш, канешне, гэта тое для Беларусі, што шмат у чым ці дзякуючы Гарбачову, ці можа быць насуперак, так сказаць, яму як, ну, скажам так, дзякуючы таму, што вот ён распачаў гэтыя некія рэформы, вельмі касметычны. Канешне, ён не хацеў развалу СССР. Канешне, ён не хацеў распаду КПСС, знішчэння камуністычнай сістэмы. Ён проста крыху распусціў, от крыху аслабіў раскруціў гэтую гайку, але кацёл рвануў так, што, як хтось трапна казав, адарвала руки самому Гарбачову, так сказаць, все это. Дык вось я просто, калі мы пагажаемся з тым, што все ж таки у авангардзе вот гэтага руху за незалежнасць быў Беларускі народны фронт, дык я нагадаю вам, Юра, як члену аргкамітэта по утварэнні народнага фронта, з 19 кастрычніка 88 года, з гэтага гістарычнага паседжання ў Чырвоным касцёле, як пачыналася заява аб утварэнні БНФ, а пачыналася яна так. Перабудова, распачатая лепшымі сіламі КПСС, распаволіла і гэтак далей. Дык вось, я перакананы абсалютна, што не было б ніякага народнага фронта, у той момант, а да гэтага не змог бы надрукаваць свой артыкул пра курапаты пазняк, калі б, канешне, вось не Гарбачов. Для мяне это адназначна.
Валер, а вот, можа быць, у нас з вамі, у нас вот траіх, якім нам было па 30 гадоў, калі Гарбачов сышоў, так бы мовіць, ўжо ў гісторыю, а можа быць, у нас вот просто такі, як бы, то есть наш погляд обтяжарены советским досвидом, бо мы все памятаем, что тады было, а вот, скажем, для молоди, ну, они могут так сказать, вот, как бы, коли фактично повстала Республика Беларусь, незалежная Республика Беларусь, ну, жнивень 91-го, снежень 91-го, так Горбачев уже практически не был президентом тады, так за что дяковать Горбачеву? Да таго, это была яшчэ не незалежная Беларусь, а пасля он уже не быў ніякім прэзідэнтам, ён быў пенсіянерам. Не так? Для маладых людзей.
Так жа ж, усе гэтыя падзеі, жніўня 91-га і снежня 91-га, гэта ёсць вынік той перабудовы, таго працэсу, які запусціў Міхаіл Гарбачоў. Вось тое, што пачаў Гарбачоў, сапраўды гэта былі рэформы зверху, якія нечакана былі падтрыманы рэвалюцыяй знізу. І ў выніку здарыўся вось той выбух, пра які казаў Сяргей. Вось, не было б гэтых рэформаў зверху, не было б нічога, не было б распаду Савецкага Саюза, не было б распаду імперіі. Ось, сапраўды, Гарбачоў хацеў абнаўлённы, як ён казаў, Савецкі Саюз, але я не ведаю, ці магчыма нават абнаўлённы дэмакратычная Расія ў сённяшнім фармаце. Ось, таму тыя працэсы канца 91-го года былі толькі вынікам тых перабудовачных ініцыятыў, з якімі выступіў Гарбачоў. І тут я б вось яшчэ на што звярнуў увагу. Вось вы сказалі, што да, у Лукашэнкі ёсць сіндром Гарбачова, і гэты сіндром тое, што Гарбачоў слабак, ён аддаў ўладу. Вось. І тут Лукашэнка выступае як бы антыподам Гарбачова. Але, бачыце, для палітыка, як і для спартоўца, вельмі важна зразумець той час, калі ты павінен сыходзіць з арэны, ці то спартыўнай, ці то з палітычнай. Лукашэнка гэты час прапусціў, а Гарбачоў гэты час убачыў, зразумеў, што ён вычарпаў сваю гістарычную ролю. І сышоў, не стаў змагацца за ўладу, не стаў усялякімі сілавымі метадамі яе ўтрымоўваць. Хаця, скажам, у яго былі пэўныя магчымасці, бо, скажам так, Белавежскае пагадненне, згледзячы савецкай канстытуцыі, згледзячы законаў тагачаснага Савецкага Саюза, скажам так, былі пэўныя, у пэўным сэнсе сумніўнымі. Гарбачоў мог бы звяртацца да з'езда народных дэпутатаў, да канстытуцыйнага суду і так далей.
Валер, я вас перапыню. Вы памятаеце, што неўзабаве пасля Белавежа Вячаслаў Кебіч, таксама адзін з падпісантаў гэтых пагадненняў, выступаў і сказаў, да роты дэсантнікаў хапіла б, каб нас там, в Кайданкі і на Калыму. І мог зрабіць, і іншы бы, можа, і зрабіў бы, так бы і зрабіў.
Вось, і Гарбачоў не стаў чапляцца за ўладу. Вось, і для яго в этом сэнсе, ну, скажем, ўлада мусіць была не галоўная, і ён сваю ролю вычарпаў і сышоў годна, у адрозненне ад таго ж Лукашэнкі, які чапляецца за ўладу, не разумеючы, ці можа разумеючы, што яго гістарычны час сышоў. Але ён гатовы дзеля таго, каб утрымаць уладу, гатовы ахвяраваць інтарэсамі дзяржавы, інтарэсамі народа і так далей. Таму ў гэтым сэнсе сапраўды Лукашэнка і Гарбачоў антыподы. Антыподы паводле разумення сваёй гістарычнай ролі, сваёй ролі ў гісторыі. Вось. І тут, калі параўноўваць, то я тут на баку Гарбачова.
Сергей, ну вот и вы, и Валер уже казали про то, что, в принципе, Горбачев не хотел того, что отрымалось. И он хотел обновить социализм, и он хотел умацовать Советский Союз, вот этот новоагарёвский процесс. Але, как бы, КПСС не отрымалось уратовать, Советский Союз не отрымалось уратовать. И вот это пытание про, как бы, вогуле политиков, коли выники их деятельности, на наш погляд, скажем, становчие, але яны насамрэч імкнуліся да зусім іншага. Вот ці можна ацаніць іх становча, іх самих, не як бы сам працэс, а іх. Ці яны аказаліся просто, ну, як бы мовіць, трэскай, в які, як бы, вялікая акіянская хваля прынесла туды, сюды, а ад іх, як бы, нічога па сутнасці і не залежала. Ці ўсё ж такі, як бы, і в этой сітуацыі варта ацаніць становча і гэтага чалавека?
Так, я лічу, што гісторыя ўрэшце ацэньвае па выніку. Человек, может быть, и не ожидал что-то, але выник отримался таким. И как раз вот у дочинения до Горбачева добро спрацовывает эта истина, что часом важно не то, что человек зарабил, а то, что он мог зарабить, а не зарабил. У Горбачева аж до самых вискулёв были усе рычаги, найперш армии КДБ, как просто закрутить назад гайки так, и никто б не пикнул. І прычым не толькі в СССР, але таксама не дапусціць ні аксамітнай рэвалюцыі ў Чэхаславаччыне. Прыгадаем, што ён загадаў, каб ніводзін танк не выйшаў з боксаў, калі пачаліся падзеі ў Празе. І між іншым, вот мы прыгадуем сёння, параўноўвае Валера Карбалевіч Лукашэнку і Гарбачова, я знайшоў абсалютна унікальны відэазапіс, які быў стартам палітычнай кар'еры Лукашэнкі. Калі Лукашэнку, здаецца, это быў 87-й ці 88-й год, ну, словам, канец 80-х гадоў, ён яшчэ не быў дэпутатам, яго запрасілі на нейкую нараду па сельскай гаспадарцы, якую вёў Гарбачоў, там побач з ім сідзеў Мураховскі, старшыня саюзнага аграпрама, побач з Гарбачовым. І Лукашэнка выступае перад Гарбачовым, вот пасля гэтага Лукашэнку падняла і прэса, і беларускія, тагачасна всесаюзна. І цікавы момант. Лукашэнка раіць Гарбачову, каб было, надо, Міхал Сергеевич, больше дисципліны і порядка. Ну, слово «диктатура» тады ён Лукашэнка ўжыць не мог, але абсалютна ясна, што вот тады ўжо выявіліся ў Лукашэнку гэтыя, так сказаць, жаданні. Паглядзеўшы гэты фрагмент, тут не проста нейкі, так сказаць, гістарычны казус. Тут тое, што ўсё ж такі вот пасля гэтых такіх парадаў у Гарбачова яшчэ было 3 гады, на працягу з якіх кожны дзень ён мог бы закруціць гайкі. Так, была Вільня, было Тбілісі, былі ахвяры, безумоўна, так сказаць, генерала туды пёрлі, але ўсё ж такі Гарбачоў недзе даваў вось гэты задні ход, ён неяк іх стрымліваў, а хацеў бы сапраўды, просто ён бы ўратаваў бы гэтую і імперыю, і кампартыю, так, патапіўшы, відаць, мільёны людзей у крыві. Ён гэтага не зарабіў, і вот з гэтай пазіцыі ён, канешна, паступіў як гуманіст. Хацеў ён гэтага, ці не хацеў? Ну, калі б хацеў, то патапіў бы. Важна, што ён гэтага не хацеў патапіць у крыві.
Дякую вялікі. Я нагадаю, што з намі, з вамі былі палітычныя аглядальнікі Радыё Свабода, Валер Карбалевіч і Сергей Навумчык. Я звертаюся да нашых гледачоў з прапановай, з просьбай пісаць свае меркаванні, свае ацэнкі постаці Міхаіла Гарбачова, яго ролі ў найноўшай беларускай гісторыі. Ну, а за тым, як яна пойдзе далей, пасля смерці Міхаіла Гарбачова, нашы шаноўныя гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Лукашенко Александр Григорьевич, за него проголосовало 4 652 423, или 80,23%. Тихановская Светлана Георгиевна, за нее проголосовало 574 312 человек, или почти 10%.
Власть должна сейчас подумать о том, как мирным способом передать эту власть, потому что на данный момент у них единственный способ – это насилие над людьми, над мирными белорусами.
Привитание. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Я журналист «Радио Свобода». Гэтый падкаст называецца «Красаўцы. Вайна з народам у жніўні 2020-га». Ён расказвае аб пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці. Пра тое, як усё выглядала знутры. Тое, што адчуваў Лукашэнка ў першы дзень пасля выбараў, застаецца таямніцай. Некалькі дзён ён не з'яўляўся публічна.
Думаю, што ў першы дзень ён не адчуваў нічога.
Анатоль Котаў у тыя дні ўсё яшчэ чыноўнік адміністрацыі прэзідэнта.
У першы дзень, калі людзі сабраліся каля стэлы, калі іх у першы дзень, у першую ноч фактычна разагналі і жорстка разагналі, было адчуванне таго, што ўсё ідзе як заўсёды. Ну, сабралося трошкі больш людзей, але гэта нічога не мяняе. Зараз мы іх напужалі, а ў панядзелак усе пайдуць на працу. І ўсе пайшлі на працу, толькі што пасля працы усе зноўку выйшлі на пратэст. Таму што, ну, гэта масавае абурэнне, масавае адчуванне падману.
Нягледзячы на беспрэцэдэнтны гвалт і інфармацыйную блякаду, беларусы працягваюць выходзіць на вуліцы. У розных месцах сталіцы паўстаюць барыкады, а сілавікі ў камуфляжы са зброяй палююць на мірных пратэстоўцаў. Сведчанні беларусаў, якія зазналі міліцейскі гвалт і катаванні ў пастарунках і турмах з 9 па 12 жніўня, сталі матэрыяламі зваротаў у міжнародны крымінальны і іншыя суды ў розных краінах, дзе хочуць судзіць Лукашэнку і ягоных сілавікоў за злачынства супраць чалавечнасці. Паводле матэрыялу, якія ўдалося атрымаць кіберпартызанам, пасля гвалту першага дня сілавікі не мелі намеру адмаўляцца ад жорсткасці. Яшчэ два дні вечаровы Менск ператвараецца ў поле бою. І не толькі Менск. Зараз вы пачуеце фрагмент размовы начальніка аддзела ўнутраных справаў Салігорска Александра Шаравара і Мікалая Максімовіча, намесніка начальніка міліцыі грамадскай бяспекі ўправлення ўнутраных справаў Менаблвыканкама.
Сёння ад смежнікаў паступае інфармацыя о том, што вечарам планіруецца сілавы варыянт.
Смежнікамі сілавікі называюць супрацоўнікаў КДБ.
Саша, а как вы работаете? Расскажи мне, какой принцип работы.
Позавчера и вчера выставляли весь личный состав, режимили площадь, ну так, цепочкой. Создавали два сводных отряда, мобильные патрули, и работали на упражнение. То есть вчера была попытка собраться такая, ну, довольно массовая. Не то чтобы так много людей, но группы подтягивали, мы их просекали, доставляли, где-то порядка 50 человек доставили.
Правильно. все сотрудники должны быть в полной экипировке. Джеты, защита, бронежилеты. Но без щитов. Щиты в машинах.
Десятого жнивня каля станции метро Пушкинская силовики застрелили 34-годового Менчука Александра Траяковского. Спочатку улады заявляли, что он загинул от саморобной выбуховой прилады, якая разорвалася у ягоных руках, калі Траяковский хотел нібыта кинуть ее у силовиков. Але позднее з'явилося видео, на яким бачно, что мужчина повольно рухается на калену силовиков с узнятыми руками, у яких ничего нема. Александр Траяковский стал першай ахвярай гвалту силовиков пасля выбраў, але не апошняй.
Ну и я видел, что происходило на стеле уже после подавления протестов и на Пушкинской, и в день убийства Траяковского. То есть я видел кровь, разбросанную одежду, обувь, очки, там, ну, предметы, одежды различные. Вот, и, в принципе, это вот очень сильно впечатлило.
Узгадывая первые три дни протестов и катаваний, Александр Азаров, былый супрацовник Губазику.
Ну, на следующий день, уже когда мы пришли на службу, и начались акции протеста ежедневно, каждый вечер, и каждый вечер до трех ночи примерно все сидели на службе в той же академии, нас не задействовали никуда, уже стали между собой шептаться и говорить, что выборы фальсифицированы. Это говорили все. Каждый знал 100% милиционер, что выборы фальсифицированы. Значит, за фальсификацию откровенно, вот, допустим, из моих коллег, там из 15 человек один выступал, говорит, правильно, так и надо. Но он был просто сыном генерала милицейского, Ковальчук. Так что это понятно. Он имел льготы, преференции, квартир получил там несколько в Минске сам откуда-то с периферии. И он единственный говорил, что так и надо, и надо с ними разбираться.
Тактика силовиков застается неизменной. Только жесткое подавление. Усе размовы силовиков мы покидаем без обовязкового у інших ситуациях цензурного вмешания. Мова, якой размовляют те, кто нібыта аховывая закон и парадок, вельми істотно их характеризует, а магчыма и тлумачить многое у их деяниях, показывая их сапраўдны твар.
Подъехала, блядь, всех задержала, блядь, всех доставила в райотдел.
Размовляюць Миколай Максимович из Менского МАПу и Александр Шаровар с Солигорска.
Во внутренний двор, блядь, все лежа, блядь, все должны прочувствовать. Задержание, сразу говорю, это мой приказ. Должны быть, блядь, жесткими. Неправильно посмотрел, с телефоном, блядь. Всех пиздить, блядь, это в городе, блядь. Никого не стесняться.
Угу.
Понятно?
Да.
Выбежали, блядь. Всех нахуй, блядь, задержали, блядь. Малейший не так посмотрел, применяем физическую силу спецсредства. Понятно, что если вообще, блядь, ничего никак, блядь, то необходимости может и нет. Но если даже не так посмотрел, пиздим, блядь, в автозаке, блядь, доставляем в райотдел. При виде сотрудника милиции или их транспорта, блядь, те пидорасы, которые планируют собраться, они должны, сука, тупо, блядь, сыкливо убегать, блядь.
Былы следчы следчага комитету Андрея Стаповича у тыя дні непосредно сутыкнулся с ахвярамі гвалту.
Ну, честно говоря... Ну, я всю жизнь занимался, именно когда работал следаком, это по телесным в основном, то есть, и когда я видел видеозаписи, допустим, не синяков, а изначально их не было синяков в видеозаписи, а в первый день были именно как наносят удары по голове, чем там, дубинками, и какое количество, и так далее, ты уже с таким опытом, и на вскрытиях побывав, и с судмедами хорошо пообщавшись, понимаешь, что вот этого быстрее всего на тяжкие телесные сбили, это мы вообще могли бы убить, потому что там легко череп проломать. То есть там в район виска видно бьют там или так далее. Ну, что там перелом носа. То есть ты оцениваешь это больше, какие телесные повреждения человек получает, сколько на восстановление, какие могут быть последствия. И это ужасало и одновременно злило. То есть, ну, вот такой адреналин в кровь выделялся и шла агрессия.
Увасабленнем нялюдскага гвалту тых дзён стала турма на Акрэсціна. Захаваўся запіс прыёму туды затрыманых.
Голову вниз, бегом туда! Бегом, блядь! Бегом! Голову вниз, блядь! Вниз, блядь! Сука, вниз!
Давай бегом!
Бегом, блядь! Сука, бегом!
Адкуль такая жорсткасць? Якімі інструкцыямі кіраваліся сілавікі?
Мы пісьменнага загада не найдём никакого, да? А там люди хитрые.
Былы начальнік СІЗА нумар 1 у Менску, так званый валадаркі Олег Алкаеў.
Руководствуясь законодательством и прочее, да, если почитаешь законодательство, там написано, применяется насилие, наручники, оружие и прочее, там все расписано, но там не было той ситуации, когда человек уже в наручниках, вот, и безоружный, и не сопротивляется, нету там такого. Но в тот момент, когда вот это на закрытой территории человек в наручниках и прочее, это уже перебор, это уже не задержание, это не законные действия, это просто тупое насилие, ничем не оправданное.
До конца глубины вот этого варварства, этой жестокости, я узнала через пару месяцев, когда врачи, фотографии вот, тел человеческих, и потом волонтеры же фотографировали, когда они выходили. Это, конечно, привело в шок просто.
Узгадывая нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич.
Это привело в шок, потому что я подумала, что я вот больше 30 лет изучаю зло, да, и уже, кажется, ГУЛАГ, и войны все, и сама была на войне в Афганистане. Ничего подобного я не могла представить в своей стране, куда никакой враг не зашел. Где только свое правительство, свой президент, свои силовики, да, все свои люди. Вот это был, конечно, шок. И особенно помню фотографии тел человеческих. Это были просто куски мяса.
За краты у тыя дні трапіў і грамадзянін Ізраілю, ураджэнец Менску Александр Фруман.
Было два парня, у одного была поромлена рука в кисти, в запястье, вот тут, и у него она прям раздулась, ну, таких размеров, ну, что видно, что это перелом. И он не мог просто руку вверх поднять. Так он подошел, потребовал, чтобы он поднял руку, он говорит, у меня поломана рука, я вообще не могу поднять. Он брутально ее поднял вверх, стукнул об забор. Я так понимаю, потом ему вызвали скорую помощь этому парню. И еще был один, у которого была какая-то рваная рана, оттуда просто хлестала кровь. Ну, такое я видел только в секторе Газа, вот. Вот такое вот, такие картины. Никак не думал, что я увижу такое в мирном, любимом, родном Минске. Нам давали 1,5-литровую бутылку воды на 62 человека. То есть не всем доходило, поэтому мы пропускали свой глоток, чтобы дошло до конца. Приехали автозаки. Сначала загрузились с Ургановских, причем их грузили очень брутально. Ну, я не видел, но я слышал эти крики, эти удары. И им обещали, что это последний раз они куда-то едут. Далее начали грузить другие автозаки, это нас 60 человек. Сначала грузили автозак, где ОМОНовец громко командовал, что к нему только потлатых, к нему только татуированных и к нему только символика Беларуси, потому что он сейчас им строит последний заезд, и что они не доедут до Жодина. Потом начали грузить нас. Парень молодой стоял с камерой, мы громко говорили имя, фамилию, год рождения. Я заявил еще раз, что я гражданин Израиля. Меня закинули в этот автозак. Там, вот как в школах и в Израиле рассказывают о поездах в Освенцим, идентичная ситуация. Я просто был поражен. Нас кидали одного на другого, заставляли сидеть в такой позе, что у тебя коленки очень сильно болят. Все это с угрозами, все это с матами-перематами. Я лежал на парне, который просто потерял сознание, его потом пощечинами его привели в чувство. Всю дорогу нас везли, и мы играли в караоке. Мы должны были петь песню «Перемен», мы должны были петь песню Стаса Михайлова. В этот момент они хоть нас не били.
Я об этом читала у Солженицына, у Пастернака.
Разважая про природу гвалту, Светлана Алексеевич.
И вдруг, оказывается, и мы живем по книгам Солженицына. Вот. Оказывается, что это все рядом. А сейчас что происходит, это абсолютно вот уже архипелаг ГУЛАГ. Что меня поразило, две вещи. Меня поразила откровенность этого насилия. Поразило, что руководство Караев, да, как они говорили. Я помню, когда убили Тарайковского, как он сказал, шел и так нагло, типа, смотрел. Это за это надо было застрелить человека, что он шел на наших ребят и нагло смотрел так в глаза. Не верил, что они будут стрелять.
Гвалт тых дзён подзялил силовиков. Не усе ухваляли жорсткие дзеянні супраць своих суграмадзянаў.
Много всего обсуждалось. В основном, если взять сотрудников Следственного комитета, а я общался со своим отделом достаточно хорошо, со всеми практически, все были против того, что происходит.
Говорит Андрей Остапович.
Ну, это молчаливое согласие, как всегда, моя хата с краю и так далее, но между собой обсудить, что происходит, вот это неправильно и так далее. То есть среди следователей, когда следователь общается, шла больше такая линия, что это все неправильно, что рано или поздно кто-то может не выдержать там и еще что-то, наверное, что-то произойдет. Ну, такие теории все строили. Если же, когда ты поступаешь на дежурство и ты попадаешь в круг милиции, там уже несогласных с тем, что происходит, намного меньше. А практически наоборот, тому вот так и надо. Посмотрим видосы, посмеемся, кто там как получает люлей. Какие-то придумывают смешные названия, там «Стена плача», там, где умывались все побитые в подвале, там, в оружейку, в одной раковине от крови, от избития. То есть там одевали эти берцы, уже там ходили с такими развернутыми плечами и так далее. И некоторые коллеги-следователи уже при общении с милицией, они, можно сказать, одновременно перебывались, уже тоже так поддавались этому влиянию. Но были те, кто, наоборот, говорил, я больше с ними общаться не могу, я их ненавижу, я сюда больше ездить не хочу, заступать на сутки я не буду. Ну, были такие.
Круговая порука, ведь там, где работник милиции индивидуально принимает решение, да, он никогда от закона не отойдет, ему это не надо. А когда команда дается подразделению, там взвод и прочее, там есть круговая порука.
Про психологию поводин силовиков каже Олег Алкаев.
Это чисто мужское понятие. Это как футбольная команда, они потом разбираются, ты плохо играл, ты хорошо. И кто плохо играет, его выгоняют. И здесь зависимость друг от друга очень сильная. Командир дает команду и сам идет в этот бой. И второй, он не может сказать, я заболел, там я еще что-то. Это исключено. Вот. Он должен выполнять распоряжение, делай как я или как все. И это зависимость. Если он что-то не так сделает, коллектив от него отвернется. И вот это мнение коллектива, оно преобладает над собственной позицией. Вот есть такой опыт простой. Это детский опыт. В детском саду взяли 10 детей. Девятерым дали кашу сладкую, а десятому дали кашу там горько-соленой соли и перца насыпали. Он про это не знал. 9 человек едят и улыбаются, да? И десятый ест и улыбается тоже. Он думает, что у всех так и надо улыбаться. Вот такая вот зависимость. И она в жизни везде существует. Это в десантных войсках существует. Ну, не знаю, насколько верно, я не служил в десантных войсках, но там старались, скажем, с одного региона, там, двух знакомых, чтобы они вот в одном подразделении служили. Когда с парашютом один прыгнул, а второй испугался, то тот расскажет там на деревне, что это ж позор был уже там. Вот. И вот и зависимость такая была. Она используется в армии, она используется везде. Воспитание через коллектив называется. Внутренняя идеология работников милиции победила над демократизмом и пламенным призывом толпы.
Сегодня пропаганда спробуя маргинализовать протесты. Мовляв, выходили одинки. Але в жнивне милицейское начальство мело зусім інший настрой.
Человек, конечно, говорит, против война, бля, ну так нормально. Боится, блядь, меня было. Боится, Барановича, в Пинске.
Много людей.
Близко мне пиздец, перекрыло проспект, может, 1003, бля.
У размове удельничают Александр Кисель, наместник начальника управления внутренних справ Берастейского облвыконкама, и Виталь Козлов, первый наместник начальника УУС МЕН облвыконкама.
И что делал?
Блядь, пока цепочку, блядь, выстраивал, пока там растеснял специалистами, пиздец, блядь, давали там, а потом уже, когда рассредоточили, уже по кустам их там, блядь, добивали, гоняли. Ну, 500 задержанных, 520 задержанных, блядь.
Куда помещаешь?
Продали войско или войсковую часть, блядь?
Да.
Пиздец.
Продали войсковую часть?
Да, войсковая часть 55-26, блядь, продал там окна высокие, блядь, наверху только, блядь, на коленях стоят, нахуй, кто на коленях, кто на локтях, блядь, со вчерашнего вечера, блядь, так и стоят, нахуй, там собаки, блядь, эти, блядь, окружили, нахуй, кто дергается, блядь, там пиздец сразу, сидят, нахуй, там плачут все сейчас, какую-то жесткую команду дали, когда, блядь, уже не было куда помещать, блядь. Чем больше, блядь, отпиздим в больницу обращаться, блядь, тем лучше, блядь. Поэтому, блядь, лупили их там, блядь, всех котов, блядь.
На другі день після гэтай розмови у Бересті силовики застрелили удельника протесту Геннадія Шутова. Тихар у цивільним стреляв Шутову у потилицю. Відеозапіс сусіднього дому підтвердив, що офіційна версія слідчого комітету про те, що байкер і його сябр з металічними трубами у руках напали на міліціянтів і поспробували одобрати їх зброю, з'являється фальшивою. А забойців – Войсковцев 5-й бригады спецпризначения Романа Гаурилова и прапорщика Арсения Галицина, якія стреляли на поражение, белорусский суд у вынику признал потерпелыми. На гэтым суде стало вядома, что загад выкарыстоўваць узброеных войсковцев падчас протестов отдал командуючы войсковыми силами специальных операций Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко. Информация про его всплыла у зливах с уделом силовиков. Размову протягивают Александр Кисель и Виталь Козлов.
У нас, конечно, есть командующий сил специальных операций Денисенко. Президент звонил ему в кабинет. Ну, команду там очень жестко отдал ему.
Чтобы ебашить нахуй?
Бля, по такому телефону может быть не нога, бля.
Ну, ясно.
Очень жесткая команда, бля, была.
Вчера или сегодня?
Сегодня, бля, по сегодняшним мероприятиям, бля.
Что сегодня все?
Блядь, ну сегодня собираются вообще дестабилизироваться, у них тут, типа, собираются, блядь, там, 5 групп по 100, блядь, и башить маленьких групп милиционеров, типа, такая тема, по Бресту.
Угу.
У них якобы информация о том, что до 15 числа они будут каждый день это делать. Если до 15-го нас не пробьют, то, блядь, все, прекращаем. А если ментов ушатаем до 15-го, то дальше идет пиздец ему.
Вот и многие думали, что Лукашенко не удержится.
Александр Азаров, былый супрацовник Губазику.
Я, к примеру, знаю, что в ГУБОПике есть такой Вячеслав Орловский, пропагандист, который сейчас говорит там про крыс, которых нужно загнать в угол и уничтожить, там, про предателей и все такое. Он занимается внесением изменений в законодательство об экстремизме и постоянно вещает от лица ГУБОПика в последнее время. Так вот, он собрал уже тревожную сумку, тревожный чемодан, так называется, и готов был бежать в Россию. Он уже думал, что все. И так многие уже думали, что власть Лукашенко не удержится и нужно бежать. Они сидели буквально на чемоданах. То есть если бы протесты усилились, либо такие протесты длились длительное время, то, возможно, бы все поменялось.
Злівы размоў сілавікоў сведчыць аб тым, што масавы супраціў першых дзён стаў для іх вялікай нечаканасцю. Міліцэйскія начальнікі з жахам абяркоўвалі сітуацыю ў Пінску, куды давялося высылаць верталёты з падмацаваннем.
Ну, по Пинску, конечно, у меня первый день жестко там, блядь, сотрудники. Ну, блядь, они там вообще ничего не ждали. Вообще тишина была, спокойствие, блядь. И, ну, там 18, блядь, травмированных сотрудников, 8 больниц лежат, блядь. Да.
Те самые Кисель и Козлов.
Там на горосполком пошли, а горосполком весь в лесах строительных, блядь. Арматура, блядь, кирпичи, там, пиздец. Все пошло по сотрудникам, блядь. Ну, я потом уже отсюда в 2 ночи снялся, блядь, с ОМОНом. У меня тут 20-ка что-то была со спецсредствами. И получилось, блядь, они опять второй волной шли, там, блядь, человек 80, блядь. И мы в них влетели, как уебали они гранатами, я сам там оглох, блядь. Этими гранатами, зарёй, спецсредствами, блядь. Мы 20 там так жестко приняли, и остальные, сука, вообще пропали, испарились, блядь.
Гэта быў вельмі цяжкі выклік і для саміх сілавікоў. Ніколі ім не даводзілася дзейнічаць у такіх складаных умовах. Александр Азаров.
Сотрудников было не так много, чтобы их можно было менять и давать им отдых. Да? Он там поработает до утра, поспит до полдня, после обеда опять на службу. То есть это очень сильно изматывало морально. Плюс сотрудники уже боялись в форме ходить по улице. Они в пакетах носили форму, приходили на службу, только там переодевались. Значит, население считало их преступниками. С ними не хотели общаться друзья, родственники, знакомые.
Некоторые милицейские начальники мели сумневы, як себе поводить. У 18-тысячных стоўбцах старшыня РУС адмыслова раіўся з менскім кіраўніцтвам, што рабіць з гараджанамі, якія проста адпачываюць у парку, у тым ліку жанчынамі з дзецьмі.
На одном автобусе, либо на двух микроавтобусах.
На одном автобусе мы планируем.
На одном автобусе. Все в полной экипировке, щиты в руках не брать, а то должны быть в транспорте.
Щиты, большой автобус берем.
Как только собрались хоть 5 человек, не говоря уже о 20, подъезжает этот автобус, блядь, всех пиздит, блядь. Закидывает в автобус, завозит в райотдел, блядь. Внутренний двор есть?
Внутренний двор есть.
Во внутреннем дворе, блядь, они все лежат мордой в асфальт, блядь. Вот, вот и вся работа, блядь.
Мікалай Максімович і іншы невядомы пакуль прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў.
Понятно. Ну, они, допустим, в парке там есть люди, там женщины, которые просто находятся, реально не имеют...
Вы знаете эту категорию, блядь. И женщины, которые просто находятся, они тоже очень охуенно, блядь. Это по моему опыту за эти дни, блядь. Подливают масло в огонь, блядь. Пользуясь тем, что их не задерживают, блядь. Начинают пиздеть, блядь. Этих раззадоривать и нас хуесосить. Такая же хуйня. И одно исключение для женщин, блядь, то, что они не лежат мордой в асфальт, блядь, а стоят возле стены, блядь, мордой к стене, блядь.
Я понял.
Только всех пиздить, блядь. Вот основной посыл.
Я понял. Хорошо.
И уже поебать, что они там делают. Стоит просто, блядь, в стороне нахуй, блядь. На велосипеде едет, велосипед снимает с телефона, блядь. Всех задерживать и пиздить.
Все понял. Хорошо.
А дальше уже единственный вопрос, кто обосрался, блядь, пинка под сраку, блядь. И когда-нибудь отпускайте, блядь.
Міліцыя свой загад выканала напоўніцу. Пры збіццё і катаванні пры затрыманні ў Алтазаку і на Крэсціна расказваюць пацярпелыя, якія пазней лячыліся ў Чэхіі.
Они били и при этом даже не смеялись и не ржали во весь голос, прям захлебываясь от удовольствия. Сам автозак, но так как я уже не могла даже поднять ногу, они меня затаскивали за волосы. Сутки не оказывали медпомощи, все ткани пропитались кровью.
По колену меня несколько раз били дубинкой, и ну, мне было невероятно болюче стоять на колене. Почалися практически одразу здеки, катавання, збиття. Почали з того, що почали вибивати пароль від телефона. В певний момент так само до мене підбігло кілька чоловік з пакетами на руках і почали состригати волоси. В певний момент мене добрали байку. Коли я почав мерзнути, попросив вернути, мені підійшли, облили водою холодною. Просто з бутельки і сказали, ну, коли буде ще холодно, то ти зови.
Дотащили до скорой. Это уже был, тащили уже не ОМОН, а, видимо, сотрудники ЦИПа, потому что они были чуть-чуть вот-вот на столечко погуманнее, чем ОМОН. То есть они хотя бы не били, а просто тащили. Меня отвезли в больницу. Сделали операцию, врачи очень сильно матерились, они сказали, что колено было в кашу, и вот что самое тяжелое, это что сутки не оказывали медпомощи, все ткани пропитались кровью, поэтому все осколки они превратили колено именно в кашу.
Кто был главным сценаристом войны супраць народу у тыя дні?
Но сейчас различные версии говорят, что это Путин отдал приказ Лукашенко так себя вести.
Александр Азаров.
Ну, непонятно. Я понимаю, что Лукашенко понял, что он поддержку потерял население однозначно, потому что при предыдущих выборах все-таки там непонятно было 50 на 50, кого больше, кого меньше голосует за Лукашенко. Ну и все старшее поколение, там моя мама, допустим, за Лукашенко голосовала. Но при этих выборах у нас есть информация стопроцентная, что ГРУ готовила доклад еще до выборов о поддержке Лукашенко среди населения, и ему было доведено, что только 17% его поддерживает. Он понимал, что его уже мало кто поддерживает. Соответственно, нужно применить, наверное, насилие, как он понял, чтобы людей загнать в стойло, там, запугать так, чтобы они, даже если они его не поддерживают, боялись, по крайней мере, и ничего не делали против. Поэтому был дан приказ, и заранее был дан приказ. Солдаты подписывали расписки, что если они кого-то застрелят, то они не будут привлечены к уголовной ответственности. Была команда применять оружие, тоже ГУСБ Управление собственной безопасности, которое занимается сотрудниками, которые совершают преступления, им было запрещено сотрудников привлекать к ответственности. То есть было сказано, что делайте, что хотите, а главное подавить протесты. Люди вот проявили свои самые низшие качества. Им было разрешено делать все, что хотите.
Потерпелые трапляюць у шпиталі со слядами катаванняў. Дактары ў шоку, бо ніколі не сустракаліся з такого кшталту пашкоджаннямі. Збітыя і закатаваныя непаўналетнія і старыя людзі, грамадзяне іншых дзяржаў. Ахвярамі гвалту становяцца і выпадковыя людзі, у тым ліку і прыхільнікі Лукашэнкі. Менскага медыка дапусцілі да збітых і знявечаных людзей у турме на Акрэсціна. У мэтах бяспекі доктара мы змянілі ягоны голас.
Я хочу попросить прощения за то, что реально мы изо всех наших коллег, мы действительно старались как могли, но мы не могли помочь всем. Я видел кровь, ее даже не стеснялись убрать оттуда. Это были побитые глаза, просто заплывшие, которых не было видно даже зрачков. То есть я когда описывал одного из пациентов, я не мог даже, описать, то есть, сравнить, величину зрачков, потому что просто одного глаза не было, он заплыл. Дальше был, спускаемся чуть ниже, был человек, у которого просто был раздроблен позвонок. Были люди с огромными гематомами на спине. Такое ощущение, как будто дубинками хотели выгравировать какие-то, символы, там, как молнии или какие-то, были... Просто травмы живота, такое ощущение, как вот там просто внутри месиво. Синяки были не такие, как, знаете, там, обычные, ударил руку и все. Там были просто черные огромные пятна почти на все тело. Людей делили там на 4 группы. Так называемые их метили. Метили прямо по лицу, баллончиками с краской. Как граффити рисуют. Значит, красный, желтый, черный. И, без цветов. Каждый маркер обозначал, цвет этого оболочка обозначал, я так понимаю, что он сотворил, скажем так, типа преступное. Вот, как сильно он оставил свой голос, который у него украли. И от этого зависело, как он будет проходить так называемый коридор. Это как я понял. Желтые метки, эти люди могли покинуть Окрестина, и у них были меньшие травмы, чем у людей, которые были красные метки. А те черные метки, сразу было видно, даже тем бригадам их просто не отдавали.
Силовікі нават з пункту гледжання ўласных правілаў неаднаразова іх парушалі. Так сцвярджае былы следчы Андрэй Астаповіч.
Правоохранительные органы, они наименьшим путем должны обезвредить человека, и уже после того, как он не представляет никакой опасности, не имеет права причинять ему физический вред. Здесь это не соблюдалось вообще. И те же знаменитые там высказывания Крапенкова, того же, какие приказы отдавались, это чтобы там не говорили, как они любят, что он несет и так далее. Крапенков сам лично сказал, приносить наибольший ущерб, пах стрелять в голову, чтобы он больше не вышел. Ты даже с боевого оружия, если с тобой на меня, вот как на следователя, там возьмем 18-й год, я там приезжаю на пьяную драку, еще что-нибудь, на меня с топором, допустим, кто-то бежит, как было там на участкового бежали. Я обязан в экстренной ситуации пробовать его остановить нелетально, то есть стрелять в ноги и так далее. Естественно, там, когда уже там метр остается до себя, ты будешь стрелять, куда попадешь, потому что это стресс, это невозможно на такое настроиться, то надо там быть бойцом альфа и там или еще чего-то. То есть это было специально сделано, чтобы запугать людей.
Адзінаццатага жніўня Святлану Ціхановскую вымусілі пакінуць Беларусь. Але гэта ніякім чынам не паўплывала на пратэстныя настроі людзей.
Опять же, наверное, власть решила действовать старыми методами, когда каких-то определенных людей выдворяли из страны, и все утихало, потому что не было лидеров. Но опять же, потеряв связь с обществом, они недопоняли, что дело не в одном кандидате, дело не в лидере, а дело в белорусах, что это на самом деле движение всей страны. И вы помните, что мой отъезд, ну, не изменил ничего. Люди начали выходить не потому, что им кто-то сказал, а потому что они так хотели. И я помню, вот первые дни после того, как я уехала, я находилась в очень тяжелом психологическом состоянии. Все, что я могла, это наблюдать, что происходит в Беларуси. Я первые дни никакого участия не принимала. Но меня поразило, с одной стороны, и настойчивость белорусов, и вот этот ад, который произошел в Беларуси по отношению к людям со стороны режима.
Гвалтоўная фаза пратэстаў працягвалася 3 дні. Пасля сваю тактыку змянілі і сілавікі, і пратэстоўцы. Пра гэта ў чарговай серыі нашага падкасту.
У падкасці выкарыстаныя запісы тэлефонных размоваў міліцэйскага начальства, якія рабілі спецслужбы Беларусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аўдыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмітрий Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа, Дмітрий Валошкін, консультант Глен Кейтс.
Радость, ты счастье мое.